Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. Сейчас в эфире Народного радио, как всегда в это время, наша вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Ирина. Сегодня 4 января по новому стилю, день святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Поздравляем наших дорогих именинниц. Имя Анастасии на Руси всегда было любимо, причем во всех сословиях. Младшая дочь государя Николая II Александровича носила имя в честь великомученицы Анастасии и сама удостоилась венца святой мученицы. В наше время имя Анастасии очень популярно. Многие-многие женщины и девицы имеют своей покровительницей великомученицу Анастасию Узорешительницу. Очень коротко напомню вам, дорогие братья и сестры, житие этой любимой нами святой. Она приняла мученический подвиг в 304 году. Была она богатой римлянкой, красавицей, но муж ее держал в домашнем заключении. Она очень страдала от своего супруга, язычника, жестокого, ревнивого. После его смерти Анастасия посвятила себя облегчению участи заключенных. Узниками в то время были страдальцы за веру Христову. Анастасия за деньги, за выкуп освобождала вот этих страдальцев из темниц, поэтому и называется Узорешительница. Потом она сама претерпела за веру великие мучения и предстала Богу и удостоилась от Него за свои страдания и верность Христу святого венца великомученицы. Святой Анастасия молится особенно за тех, кто в заключении. Ее помощь засвидетельствована тысячами и тысячами чудесных избавлений от уз. Еще раз поздравляем сегодняшних именинниц и всех, кто нас слушает. Тем более, что мы сейчас в предвкушении и преддверии великого праздника Рождества Христова. Скоро святки, пост закончится. А сейчас мы пока все с вами готовимся быть достойными этой великой радости и красоты. Позвольте, я перед нашей передачей поставлю эпиграфом стихотворение Александра Николаевича Плещеева «Учитель». «Он шел безропотно тернистой дорогой, он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие ученье правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь за этот грешный мир. Порока тьмой объятый, за ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабые скептического века! Иль вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека, и волю спящую на подвиг не зовет? О нет, не верю я. Не вовсе заглушили в нас голос истины корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа». Вечные строки Плещеева. А теперь я напоминаю вам, дорогие братья и сестры, что мы в живом прямом эфире православного радио «Радонеж». Звоните нам, пожалуйста, по телефону 959-59-39. Я повторю, 959-59-39. Код Москвы 495. Или пишите смс на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера», а потом уже сам текст вашего письма. Неделю назад нашими гостями были отец Леонид Калинин, настоятель храма святого Климента в Москве, в Климентовском переулке, и Валентина Алексеевна Ланцева, президент фонда «Духовное наследие святого апостола Павла». У этого фонда миссия народно-православной дипломатии. Вот, дорогие слушатели, по вашим откликам на эту передачу и просьбам мы снова пригласили отца Леонида, которого мы все уважаем и любим, быть сегодня в нашей студии, чтобы продолжить разговор о фонде святого апостола Павла, который фонд, я имею в виду, много дел делает, и для благодатной пастырской беседы с нами. Братья и сестры, вот, дорогой батюшка, добрый вечер. Я очень благодарна вам, что вы пришли к нам в студию. И от всех, кто нас слушает, я тоже передаю эту благодарность вам. И, конечно, от себя, что вы нашли время побыть с нами в эфире сегодня. Благословите нас, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Добрый вечер сегодняшние опять мои спутницы в этом бурном море радиоэфира. И я очень рад вас приветствовать в эти предрождественские дни, быть здесь с вами в этой студии, чтобы продолжить тот разговор, который мы начали в прошлой нашей программе, связанный с православными святынями Сирии, с историей, сегодняшним днем, который действительно нашел большой отклик у людей. Ко мне много людей обратилось, тоже и прихожан, и вообще людей из дальних сторон, как говорится. Всем это было интересно. Так что я думаю, что мы продолжим эту тему.
Спасибо, Господи. Батюшка, я сразу, пользуясь возможностью, передаю вам вот этот мешочек для просфор. Его сшила, вышила наша слушательница Галина. Спасибо. Андреевна. Вот эта Галина Андреевна, она уже много, по-моему, много тысяч вот таких прекрасных мешочков шьет. Спасибо. И раздает по всем приходам. Спасибо. Это для вас специально. Спасибо. Дорогие слушатели, батюшка пришел не один, а с президентом фонда апостола Павла Валентиной Алексеевной Ланцевой, которая была в прошлый раз известная православная общественная деятельница. Валентина Алексеевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что же, а теперь продолжим нашу предыдущую передачу. Дорогой батюшка, вкратце напомните о вашем фонде. Вы духовник этого фонда «Духовное наследие апостола Павла». Ну и вот о народно-православной дипломатии. Расскажите, это сейчас очень нужно в наше время.
Ну, конечно, несколько слов следует сказать, чтобы напомнить и нашим радиослушателям о том, что в 2003 году еще в бытность патриархом блаженно почившего Алексея II было получено его благословение и благословение блаженнейшего патриарха Антиохии всего Востока Игнатия IV на создание такого фонда сохранения духовных памятников. В общем-то, основной целью этого фонда было увековечение того места, где апостол Павел был обращен ко Христу, будучи еще гонителем. И впервые вот то, что написано в Деяниях святых апостолов, произошло это чудо с ним, когда он увидел свет, облиставший его, и услышал слова Господни: «Савл, Савл, что ты гонишь и меня? Невозможно тебе идти против рожна». Вот это самое место в селении Каукаб, в 24 километрах от Дамаска, оно как раз сейчас отмечено огромной работой, проведенной фондом святого апостола Павла. Дальше, по благословению блаженнейшего Игнатия, уже патриарха Кирилла, который утвердил программу фонда, была большая работа в монастыре Шерубим, или Херувим, по-нашему говоря, по-ассирийски это Шерубим. Но это такой уникальный монастырь в высоких горах, где сейчас лежит снег. Вот у нас в Москве кое-как выпадает немножко, по 5 сантиметров, а там по 3 метра лежит снег всю зиму, начиная с декабря и до марта. Практически проехать в этот монастырь никаким образом невозможно. А ветры такой силы, что могут сдуть машину просто с дороги. Но там огромная реконструкция проведена тоже. И вообще этот монастырь необыкновенный, потому что там происходит самая крупная программа по духовной реабилитации детей и молодежи. И вот это, я думаю, что такая жемчужина Антиохийской церкви, к которой они относятся с большим трепетом, поэтому они очень благодарны действиям фонда. И вот в последний визит патриарха Кирилла в святую землю Сирии Валентина Алексеевна Ланцева была особенно обласкана патриархом Антиохийским на глазах всех наших руководителей церкви и дипломатов, которые были тогда же удивлены, насколько патриарх Антиохийский с каким теплом, с какой искренней любовью к ней обратился и, так сказать, ее действительно особенно отметил, потому что дела фонда, они не в словах, не в заявлениях, не в каких-то политических действиях, а прежде всего в большой кропотливой работе, которая постепенно преображает те или иные святые места. Вот, например, в монастыре Маалюле тоже был установлен образ Спасителя, скульптурное такое изображение Христа, благословляющего народ. И другие планы, я думаю, о которых еще лучше расскажет Валентина Алексеевна, и мы вместе с ней разовьем эту тему.
Спасибо большое. Вы знаете, мне тепло, но и радостно, потому что действительно, а что кричать? Делать надо. Вот делать надо, так говорит батюшка Илий все время, когда я последний раз видел несколько дней назад. Он сказал, делать надо, делать надо. И погладил по голове. Ну уж чего это стоит? Да всего. Всего стоит, что вообще ценное в этом. Делать надо, и все. Ну что мы сделали в Маалюле? Про Маалюлю сначала. Это вот такая небольшая деревенька, такое расположенное в ущелье, в живописнейшем ущелье, в 40 километрах от Дамаска. Вот там находится самый древний на нашей земле православный женский монастырь. И там в скале, куда вписан монастырь святой равноапостольной Феклы, там покоятся мощи равноапостольной Феклы, и такое-то светлое, такое-то чистое, такое-то приятное душе место, что мне кажется, что о Маалюле можно говорить, говорить, ни одного эфира никогда не хватит. Там стоит памятник, который, опять же, создал фонд, как бы придумал идею, а исполнял и очень красиво выполнил скульптуру «Спас в силах», благословил эту скульптуру, опять же, батюшка Илия, наш любимый, дорогой отец Леонид, с самого начала, еще в эскизах, еще вот в самых первых, что называется, отливках. И потом он такой красоты сейчас, когда его поставили в этом монастыре, и он, представляете, он с высоты смотрел на всех, кто приходит в этот монастырь, и, мне кажется, дальше, конечно. И все видели, что, знаете, что случилось что-то очень важное. Что-то случилось еще очень важное. Ну, это просто вот, знаете, это еще раз говорит о том, что русские, они везде, когда они приходят с добром, когда они приходят с открытой своей душой, они везде не только желанны, но они очень нужны.
Я вам это хотела сказать. Со злом-то русские никогда и никому вот, не приходили. Вот, всегда с добром.
Вот. Там матушка Пелагея, которую я только что недавно вот видела во время визита святейшего нашего Кирилла в Сирию и Ливан. Но я была только в первой части, там, где Сирия, потому что в Ливан я не ездила, не была, так сказать, приглашена. А вот действительно, когда блаженнейший позвал, сказал, все, ты наша, мы ждем тебя, и вот здесь вот вместе будем встречать вашего любимого, нашего любимого брата, святейшего Кирилла. Я обрадовалась, привезла туда от фонда очень хорошую икону, Порт-Артурскую Божью Матерь, благословение нашего батюшки Леонида Калинина. Значит, знаете, вот был такой момент. 90 килограммов икона. Она в прекрасном кювете, большая, красивая, вся светится. Лечу одна, думаю, как я это довезу. А вы знаете, вот чему быть, вот как Господь управил. Вы знаете, она, это не я везла икону, это икона меня доставила, как вот на, знаете, как ангелы доставили, принесли и все устроили. Теперь о Маалюле. Вот в Маалюле матушка Пелагея, мне кажется, она нас так уже за эти годы считает своими, полюбила. И когда мы приезжаем туда...
Она сириянка, простите, да?
Да, она сириянка.
Там... А как вы с ней общаетесь? На каком языке?
Не знаем. Мы общаемся, мы понимаем все. Иногда какие-то несколько слов, ну, за 7 лет, может быть. Во-первых, у нас там, конечно же, у нее служит врач. Он врачом работает, там человек. И он же там служит у матушки, он помогает, он прихожанин. И очень много людей, которые все-таки знают русский язык. А мы уже за это время, я не знаю, как мы друг друга слышим, видим.
Ну да, через несколько переводчиков, толмачей, как это было раньше, наверное, когда русские приходили, тоже не особенно по-арабски говорили свободно. Но, тем не менее, прекрасно понимали, потому что это язык любви, язык христианской веры. Вы знаете, святая равноапостольная Фекла, она была ученицей апостола Павла.
Да.
И она была, в общем-то, не случайно получила такое наименование равноапостольное. То есть она была действительно проповедницей, подобной апостолам. И само пребывание этого монастыря, вот это ущелье удивительное, где разошлись скалы, когда,
чтобы пропустить
ее, когда за ней гнались гонители, и разошлась скала, и образовался узкий такой коридорчик, где вот еле-еле можно...
Местами, вы знаете, только девчоночка, вот молодая женщина с тонким станом могла пройти вот через это ущелье, но никак не
исследователи, которые действительно остановились в недоумении, потому что только что была скала, и вдруг появилась расщелина, в которую эта тоненькая девушка пробежала и исчезла прямо, можно сказать, у них из лап.
Она была красавица, она пошла против воли своих богатых родителей, язычников, она не вышла замуж за своего красавца, суженого там жениха, потому что она услышала проповедь вот этого человека, который говорил о жизни вечной, говорил о Боге, о новом Боге, о неизвестном Боге, об Иисусе Христе, о Господе нашем. И Фекла так уверовала в это, потому что... И вот потом она практически вот как бы стала действительно равноапостольной. Она сопровождала везде апостола. Она даже в тюрьму за ним пошла. И вы знаете, вот эта удивительная история, она описана нашей схимонахиней Елисаветой, которая живет вот в районе недалеко от Оптиной пустыни, просто в гостиничке, я бывала у нее. И эту книжечку на русском языке мы подарили матушке Пелагее в свой недавний, вот год тому назад. Вы знаете, они успели перевести эту книгу. И теперь у нас сейчас в Маалюле есть книга, она самодельная, она сделана, знаете, как вот они перевели ее, и они вдруг... И с такой благодарностью, когда вот мы на визит, во время визита увидели с матушкой Пелагеей, то у нее были и слезы радости, и слезы горя на глазах, потому что вот произошли такие события за это время. В Маалюле мы пообещали, что в Маалюле мы привезем колокола. Мы их обязательно привезем. Просто вот сейчас ситуация такая. Почему колокола? Вот кажется, что... Батюшка, что мы там сделали? Ведь вот эту площадку, которая большая-большая лестница высокая, вот эта площадка, центральная площадка, дворик.
Ну, там было довольно большое благоустройство территории.
Фонтан.
Так как матушка благословила, поскольку мы ничего не делали самостоятельно. Да, в общем-то, и матушка тоже, она с благословения архиереев, которые там, владыка Лука, там присутствует член синода, который как бы, ну, является духовным наставником монастыря и также нашего фонда в Сирии, я думаю, тоже во многом. Это замечательные люди, они вот духовно определили то, что нужно делать. А уже дальше фонд приходят с руками своими, со своими специалистами, с людьми. Я ведь тоже, собственно, не только духовник фонда, но еще и как скульптор по первому своему образованию тоже какую-то помощь осуществляю.
Да, постоянно. Вот а вот здесь в Малюле очень много сделал, конечно, Юра Бодров. Юрий Васильевич Бодров, наш член нашего фонда, член совета нашего фонда, архитектор, удивительной красоты человек, духовный, православный. И вот это все сейчас и есть. Когда опять я все время хочу возвращаться, я не понимаю, почему, но я все время хочу как вот как признание, наверное, нашему святейшему за его визит, за то, что вот он поехал, поддержал.
Несмотря на такую обстановку.
Да, знаете, это было 12 ноября. В это время, Запад, Америка обсуждали очень серьезный вопрос по Сирии. И тут как, я говорю, как вот архангел с небес.
Наверное,
И появился в Дамаске, представляете? Да. Я думаю, что он Америку наповал.
Мне кажется, что он просто сразу изменил всю ситуацию
тогда,
в этой земле, потому что визит патриарха, ну, придал какой-то решимости и крепости
всем
тем, кто хотел спасти Сирию. Потому что ведь речь идет не о том, что какие-то люди вот недовольны правлением этого нынешнего президента Башара, который исключительно интеллигентный человек, вообще очень симпатичный человек, какой-то не очень формальный. То есть он именно вызывает чувство симпатии и уважения у большинства, безусловно, населения страны. А кому-то это не нравится и хотят вот эту революцию, так называемую, оранжевую, или как уж там ее в крапинку там называют, и они хотят, чтобы всюду произошло. А, в общем-то, то, что происходит, в конце концов, имеет одну лишь цель – подчинить эти страны влиянию Евросоюза или Америки, то есть сделать их не самостоятельными именно в этом плане. Поэтому, вы знаете, это ведь повторение истории. Вот я в прошлой передаче немножко запнулся, как-то у меня вылетело из головы. Сейчас вот внимательно вспомнил эту историю. Ведь в 12 веке в Сирии был такой правитель Салах-ид-Дин. Это его прозвище. Прозвище, что он такой, в общем, близкий к Аллаху, благочестивый человек. На самом деле, очень интересный был правитель, потому что, когда он захватил Иерусалим, он все церкви превратил в мечети, кроме одной, кроме церкви гроба Господня. И когда он туда зашел, он обратился к настоятелю этого храма и спросил: «Покажите мне место, где эмир может совершить намаз». А тогда настоятель ему сказал: «Ты эмир, ты можешь где хочешь, ты властитель, ты должен сам решить, где бы тебе, потому что это храм Бога живого». И эти слова очень поразили Салах-ид-Дин, и тогда он сказал: «Ты не знаешь наших правил. Там, где эмир совершит намаз, тут же должна строиться мечеть. Поэтому я выйду за ворота храма и совершу намаз на площади». Что он и сделал, выйдя из ворот храма и совершил свой намаз где-то в 100 метрах от входа, ну, может быть, 70 даже метров ближе, там, где сейчас и стоит мечеть напротив входа в храм гроба Господня. И он издал такой указ, что ни в какое время и никогда никто из его преемников, кто будет мусульманином, владеть этой землей, не посмеет этот храм христианский превратить в мечеть. И он издал такие указы, которые позволяли всем христианским паломникам беспрепятственно в любое время приходить в этот храм. И никто не имел права коснуться их. Вот это удивительный человек. Вот даже такое, ну, полумистическая, может быть, личность в истории, как Ричард Львиное Сердце. Они один раз только виделись с Салах-ид-Дином во время установления перемирия. Но он всегда отзывался о нем в самых восторженных тонах.
Ричард
Львиное
Крестоносец.
Крестоносец.
Который унес мощи Георгия Победоносца из нашего любимого храма в городе,
да,
Изра.
Но после встречи с Салахеддином он совершенно был потрясен этим, этой встречей, и что-то в нем поменялось. Потому что он думал, что вот он просвещенный с Запада человек, принес туда,
а здесь,
значит,
все дикари.
Свет, все дикари. И вдруг он встретил человека, который был ничуть не менее просвещенный и ничуть не менее образованный человек, и исключительно именно человечный, очень такой к людям благородный. Вот это его поразило совершенно. Но что интересно, что после этого от Ричарда Львиное Сердце отвернулись все его союзники, которые все равно стояли на своем, что они только несут свет миру, как считали всегда и считает до сих пор Запад. Вы помните, как они все время называют крестовыми походами свои вылазки, которые, в общем-то, с другой стороны, можно сказать, что они погрязают в крови и в нечестии, и, в общем, в самых безобразных преступлениях.
Можно по-другому назвать. Вот сам факт унесения мощей Георгия Победоносца из храма Георгия Победоносца.
Ну да,
вот, пожалуйста, смотрите, унесли, а потом что сделали? Взяли, продали, наверное.
Вы знаете, ну, вообще вот это нашествие крестоносцев на Святую Землю, которое, с одной стороны, было как бы благородным по посылу, пока Святая Земля все-таки находилась в руках нечестивцев. Это чего говорить? С точки зрения христианской это понятно, это действительно так. Но методы, какими это делалось, были просто чудовищными. И вот я, например, в Черногории помню, там есть несколько монастырей, где всех насельников до единого убивали крестоносцы. Именно крестоносцы, не мусульмане, а именно крестоносцы, где монастыри называются монастырями мучеников, потому что они шли на восток, и все, что они считали не подвластным папе римскому, все должно было быть уничтожено. И они таким образом, ну, известная история также в Салуне, в Салониках нынче, где мощи святого Дмитрия Мироточивого, Салунского великого христианского святого, были выброшены из раки, просто выброшены.
Крестоносцами.
Более того, они слили все мира, которые источали эти мощи, и жарили рыбу на престоле храма, на этом святом мире. Эта история известна и ужасает до сих пор всех. Кстати говоря, мироточение от мощей Дмитрия после этого вообще прекратилось. Настолько это было просто чудовищное кощунство. И это сделали не агарине, не мусульмане, а именно... Вот Западная Европа. Поэтому тут все не так однозначно. И, конечно, мы не приветствуем того, что Святая Земля находится все время в разных руках, очень далеких иногда от христианства.
А Сирия по-настоящему Святая Земля?
А Сирия есть Святая Земля. Но при этом некоторые из правителей приверженцев ислама оказывались более благородными и более высокими духовно, чем те, кто пришел на эту землю с огнем и мечом, чтобы ее освободить и при этом превратить ее в пустыню. Они думали, что они идут к дикарям. Но оказалось, а ведь в Средневековье вообще на Востоке было очень развитое. Это было и искусство, и поэзия, и медицина. Вы знаете прекрасно, что это был, в общем-то, их расцвет. Может быть, сейчас не такой расцвет, как в то время.
Батюшка, вам не кажется, что американцы сейчас точно так же думают, что там в Сирии такие же вообще дикари живут?
Я думаю, что точно так же.
То же самое, те же
крестоносцы,
жандармы мировые.
Ну и мусульмане Сирии, наверное, другие. Сравнению с некоторыми нашими.
Вы знаете, абсолютно. Мы вот как раз с этим много раз сталкивались.
Можно я, батюшка?
Патриарх
Игнатий. Я специально на эту передачу, с вашего разрешения, вот видите, кто это написал? Салах Кифтара. Вот одно письмо я вам прочитаю. Вот на нашей...
Мы сначала послушаем, к нам кто-то дозвонился, уже очень давно ждет.
Хорошо.
А потом вы прочитаете это письмо, Валентина Алексеевна.
Да.
Простите, пожалуйста. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый. Это Станислав. Вот я зазвонил сюда вас. Хорошо, долго ждал. Вот, батюшка, может быть, не в ключе, а вопрос у меня к вам такой. Меня смущает, знаете, то, что вот происходит как бы уже не первый год, монахи греческие и армянские почему-то вот творят какое-то, мне кажется, беззаконие между собой. Вот как вы считаете, почему это происходит на самом деле, вот то, что они вступают в рукопашные между собой?
Ну, вы имеете в виду в Святой Земле, в храме гроба Господь.
Да, да, да.
Знаете, да, это очень грустное событие, и каждый раз оно нас всех очень беспокоит. Дело в том, что это, знаете, от, наверное, все-таки от переизбытка такой ревности не по разуму. Особенно, наверное, со стороны армян, которые считают себя все время ущемленными и любыми путями пытаются как-то захватить гроб Господень. Все их попытки, конечно, они были так или иначе отражены, но где-то внутренне они считают, что они все-таки самые благочестивые и должны владеть гробом Господним. Хотя исторически это никакого под собой вообще не имеет основания. Но, к сожалению, вот эта ревность не по разуму, которая затмевает иногда даже разум человека, действительно вот к таким приводит плачевным последствиям, что является, кстати говоря, посмешищем для инославных, как раз для тех же мусульман, для иудеев, которые там над всем этим наблюдают. И очень всегда издевательски делают свои комментарии по поводу любой стычки, которая может произойти между христианами. Поэтому христианам уж подавно требовалось бы иметь больше терпимости. И поэтому тот статус-кво, который существует в Иерусалиме с 1879 года, я думаю, что он должен быть продолжен в абсолютно неприкосновенном виде, потому что он расписывает и регламентирует абсолютно все тонкости по времени и по каким-то празднованием, то, что, в общем, ну, худо-бедно, но удерживает все-таки эту ситуацию от постоянного взрыва. Потому что то больше немножко армян, то больше греков и русских православных придет. Вот это начинается, кто сильнее, кто главнее. Вот это, понимаете, это совершенно
кто вне... православнее.
Да, это вне
армяне друга... разве православные, батюшка? Они монофизиты?
Армяне считают себя, свою церковь апостольской, что она идет от святого Григория. И это действительно так. И это святой, который у нас тоже празднуется и почитается. Но они являются монофизитами. То есть их вероучение, оно не... не вполне православный. Хотя, конечно, мы называем их братской церковью, мы исторически с ними связаны, и очень хорошие отношения у нас на самом деле с армянской церковью. Мы знаем, что и вот во времена последних двух десятилетий, когда от России многие народы даже отвернулись, армяне все-таки сохранили свою верность русскому народу и уважение к русскому народу, понимая ту историческую роль, которую Россия сыграла в их судьбе. К сожалению, мы этого не увидели. Вот у другого братского народа, гораздо ближе к нам находящегося по вере. Валентин Александрович, вы хотели прочитать фрагмент письма одного из шейхов. Это я вот поясню, что был такой шейх Ахмад Кефтару. Это был очень такой близкий сотрудник, соратник, что ли, наших патриархов, православных русских патриархов, и Алексея I, и Пимена, и Алексея II. Потом он скончался, вот его сын возглавил центр шейха Ахмада Кефтара.
А вот когда Ахмад Кефтар, он приезжал еще в Советский Союз, то да, все да. Политбюро слушало его, встречало, извините меня, стоя. Вот такой духовный
настолько,
лидер.
Настолько он поразил тем, той любовью к России, которую он привозил с собой.
Правильно. И вот сын этого шейха Ахмада Кефтара, наш товарищ, друг нашего фонда, шейх Салах Кефтар, он вот в переписке в одном из писем написал такое, что Фонду духовное наследие святого апостола Павла, Москва, Российская Федерация. Уважаемые господа, мир вам и благословение Аллаха. Прошу Всевышнего увенчать ваши старания успехом в укреплении вечных ценностей, с которыми Мессией отправился Иисус, мир ему, распространять в мире любовь и доброту. Очень рад нашей встрече в Дамаске. Ваша деятельность в Сирии по восстановлению и реставрации христианских монастырей и храмов является символом веры и гармонии. Ваши христианские храмы, как и наши мечети, мы считаем святыми местами, укрепляющими традиции единства страны и глубоких семейных устоев. Мусульмане в Сирии оберегают ваши храмы. Мы уважаем и объединяемся с вашим духовенством в деле сохранения духовных памятников веры и культуры. Как сказано в небесном учении в священном Коране, вам дано от религии то, что завещал Ной. Затем к вам направили Авраама, Моисея и Иисуса. Уверуйте в религию и не разделяйтесь с ней. Сирия на протяжении всех времен является блестящим примером веротерпимости и братства, совместного проживания между ее детьми, мусульманами и христианами, так как она всегда была единым домом, где высоко ценились семейные традиции и сохранение человеческого достоинства. Вот это правда. Вот настолько в Сирии вот эти семейные традиции, уважение к человеку, настолько они явны, вы знаете, что мы просто иногда, ну, не только удивлялись, но и хотели, чтобы у нас было так.
Вы знаете, Валентина Александровна, это, конечно, вот те слова, что вы сейчас прочитали, это скорее все-таки стремление к идеалу, чем полное его воплощение.
Безусловно, мы к идеалу и стремимся.
А наши братья как раз антиохийской церкви, они, в общем-то, при всем том толерантном отношении, которое со стороны исламского большинства действительно присутствует в Сирии, они, тем не менее, проводят свою жизнь в постоянной борьбе. Борьбе за свое право на жизнь, на веру, на даже детей. Вот когда находят бездомных детей, бывает очень трудно, но антиохийская православная церковь за каждого ребенка борется, потому что законы, государственные законы в Сирии все-таки достаточно жесткие по отношению к христианству. Например, если жена русская выходит замуж за мусульманина, то дети должны быть обязательно мусульманами, поэтому тайно их крестят. И вообще там очень все непросто на самом деле. И государственные законы достаточно еще пока жесткие. Но тем не менее, определенный процесс и в этом направлении идет, и благодаря очень мудрой, очень духовной такой политике патриарха Игнатия IV и его ближайших соратников, синода антиохийской церкви, это политика добра и любви, и при этом довольно требовательная политика со стороны церкви, она приносит свои плоды. Вот, например, тот же монастырь Херувим или Херувим, о котором мы начинали говорить в нашей программе, который сейчас занесен снегом, там трехметровые снега, чудовищные ветры. Вы знаете, это место, с которого, если повернуться вокруг оси, можно увидеть три страны. Сирию, Израиль, И Ирак. То есть все это вокруг, как бы, может быть, Иордания даже еще. Поэтому все вокруг как бы тебя. То есть ты находишься на вершине горного хребта. С одной стороны этого хребта находится внизу монастырь Саидная, с другой стороны Маалюля. Вот то, о чем мы говорили. И на самом верху вот этот монастырь Херувим, как бы Херувим увенчивает этот горный массив.
Самое интересное, когда стоишь, там даже облака иногда проплывают его. Это облако, мне кажется, можно потрогать на уровне своего плеча.
Вот да, оно очень близко оказывается. И вы знаете, место удивительное. Место удивительное той простотой и монашеской вот аскезой насельников этой обители, которые действительно являют пример очень строгого аскетизма, вот в эти зимние месяцы, полностью отрезанные от всякой цивилизации, от медицины, от всего, все должно быть свое, под рукой.
Это мужской монастырь.
А летом они, наоборот, распахивают врата, которые сделал фонд апостола Павла, кстати, и ограду, и врата, и все,
площадь,
что там.
Площадь, и фонтан, да, и колокольню.
Да, много всего там. Все там, да, переделано было.
Это наши мужчины, конечно, это наши
фонда апостола Павла. Но надо сказать, что ворота эти распахиваются, и туда принимается огромное количество детей. За лето они успевают во много смен, я думаю, в месяц там у них наверное, по 4 смены даже проходит, провести катехизацию, христианское какое-то обучение каким-то азам христианской веры, богослужение до 20 тысяч детей. Представляете, какая батюшка, огромная для Сирии цифра.
Абсолютно, правильно. Батюшка, а еще надо сказать, что вот вы знаете, когда появилась эта площадка, комплекс Шрубим, то президент Сирии Башар Асад, он сделал важное. Он провел туда асфальтированную дорогу на высоту 2100 метров и освещение этого и комплекса, и дороги, что очень-очень важно. Поэтому мы сами наблюдаем.
То есть туда пришло и электричество, которого не было,
да.
И вода. Асфальтовая дорога. Если бы мы не начали там ковыряться в земле, как говорится, с благословения наших патриархов, то, наверное, бы не было ни дороги, ни электричества, и детей пришлось бы возить на ослах, как это делали и раньше. Но теперь все это совершенно по-другому, и для Антиохийской церкви это исключительно важно. И для них важно даже... Прежде всего, то, что русские сделали для них вот это, они понимают, что это не просто слова, это не какие-то заявления, это не какая-то политика, а это именно вот веление сердца, которое материализовалось в таком виде, который для них сейчас крайне важен. Именно вот в этом довольно сложном окружении, я не хочу сказать враждебном, потому что действительно там есть дух толерантности и мира, но вы знаете сами, что Восток – дело тонкое, и любой мир может от одной искры взорваться. Поэтому я думаю, что и молитва святейшего, блаженнейшего патриарха Игнатия и нашего святейшего патриарха Кирилла за братскую землю Сирии и Антиохийскую церковь. И наши молитвы должны быть как раз о том, чтобы не произошло там никогда какого-то взрыва. Но вот такие важные дела, которые происходят там, конечно, требуют и поддержки, и помощи. Поэтому Валентина Алексеевна здесь собирает людей, собирает кого-то. Сейчас ведь начался кризис.
Так вот, я думаю, такой фонд у вас замечательный. А деньги откуда? Кто же благотворитель вашего фонда? Это же вы очень много тратите.
Нина Васильевна, все дело в том, что иногда есть деньги, но нет идеи, нет мысли оплодотворенной и какой-то вот, такой вот таким желанием сильным, и нет благодати. И когда по благословению вот начинается, получается, и люди находятся.
Вы знаете, удивительно, вот. Да, я правда? Тоже могу сказать, что как-то началось все, в общем, просто с каких-то мыслей о том, что надо бы вернуть на святую землю Сирии то влияние России, которое было раньше. На самом деле нужно сказать, что в Сирии очень плодотворно работает представительство Московского патриархата, который много лет. Там прекрасный дом с домовой церковью, куда ходит очень много
на
жителей
Касьюне.
Православных, да, Дамаска. Там такой архимандрит Александр Елисов сейчас возглавляет. Было много архиереев раньше, которые всегда присутствовали при патриаршем престоле Антиохийской церкви. Но следует сказать, что, конечно, вот это представительство наше, оно тоже довольно-таки ограничено в каких-то возможностях. Ведь само представительство не может заниматься строительными работами, какими-то строительством и реконструкцией каких-то святынь. У представительства больше дипломатическая работа. Это церковная дипломатия, действительно, с которой они справляются на самом высоком уровне, поддерживая отношения между нашими церквами на самом высоком таком уровне. Но без общественности, без людей, которые бы могли помогать и хотели бы это делать, конечно, никакие представительства не смогут ничего в реальной жизни. И это останется только дипломатией, только хорошими, добрыми пожеланиями. Но когда появляется общественность, все облекается сразу плотью, как говорится, и появляется вот рычаг, через который что-то начинает уже действовать. Вот таким рычагом, собственно, и стал фонд святого апостола Павла, который был создан группы православных русских бизнесменов. Один из них наполовину сириец, наполовину русский. Мама у него русская, папа сириец, так получилось. Вот. И вот как-то оно все и пошло с таким, в таком правильном русле, поскольку не отклонялось от тех благословений, которые давались, именно давались патриархами нашими. И максимально мы старались сократить расстояние при переписке, чтобы не было долгих каких-то проходов писем. Привозили, как говорится, как голубиные почты от одного к другому. И все это действительно принесло свои результаты. Кто бы что ни говорил, кому-то ведь у нас как бывает, что-то сделают хорошее, начинают осуждать, говорят, а вот зачем, а кто, а почему не мы? А некоторые говорят, нет, это сделали мы, а не они, допустим. Даже такое иногда слышится. Чтобы как-то
уладить. Сделали, слава Богу, вот молодцы, делайте еще.
То есть бывают разные всякие мнения. Но главное, чтобы был результат. Результат, который прежде всего чем ценен. Что, вы знаете, вот на монастыре Шерубим трактористы мусульмане. Часто работали даже бесплатно.
Да, гравий.
Какие мусульмане хорошие в Сирии. Я вот слушаю вас
второй раз. Их просто много, Ниночка. Их просто много. Ну-ка, 90% мусульман. Конечно, они приходили на субботники.
Там нет мусульман,
там нет ненависти вообще. Мы это не видим.
Удивительно.
Это правда.
Это у нас, к сожалению, вот я хожу вот иногда. Даже был здесь в соседней мечети на Татарской улице. Ходил к имаму. Говорил, давайте как-то общаться, давайте, может быть, чтобы молодежь наша там встречалась, там, что мы надо как-то развивать отношения и дружить, учиться дружить. Да, у нас разная вера, но все-таки у нас одна страна, у нас одна историческая судьба. Ну, в общем, как-то да, поговорили, вроде как и результата пока не было. Вот ждем уже второй год от них ответа. Более того, я даже привез им фильм, который мы сейчас сделаем, наверное, тираж этого фильма, и в храме Климента Папы Римского будем его продавать за маленькие деньги, для того, чтобы люди, все, кто слушает сегодня нашу передачу, могли бы посмотреть этот фильм, как раз посвященный памятнику и апостола Павла, и восстановлению монастыря. Этот фильм прекрасный совершенно снят.
И мусульманам нужно тоже, потому что они такие непримиримые.
Совершенно верно. Мы им и дали копию фильма. Я ему сказал, этому местному нашему имаму, говорю, покажите ребятам своим, покажите своей молодежи. Вот, ну, как-то вот, видимо, на него произвело впечатление.
Фонда на них еще не было нашего.
Пока что мы не слышали ответа. Это очень жалко, потому что на самом деле мы должны это... Если этого не будет делаться, не будет каких-то контактов, то будет расти только непонимание, разрозненность и ненависть. Потому что здесь речь не идет о предательстве своей веры. Потому что мы не предадим никогда свою веру.
Да, мы православные останемся.
Но мы приходим к ним с открытым сердцем, поскольку действительно мы связаны общей судьбой нашей страны, в которой и мусульмане, и христиане жили. Христианство оно было создано, благодаря христовой вере она получила и свой образ, и свое лицо, но те мусульмане, которые влились, как бы, они тоже многие делали созидательные какие-то вещи. И мы знаем, что и в армии они служили, и даже царя охраняли. Помните, Кавказская эта дикая дивизия охраняла, личной гвардии была царя Николая
Очень
II.
Очень верная, кстати, да.
Самые верные. И в революцию, кстати, мусульмане не предали государя. В то время как большинство генералитета подлейшим образом предало царя. Так же, как, к сожалению, и большинство членов Священного Синода. И это не надо умалчивать. Это была трагедия.
Трагедия.
И именно вот эта неверность, да. Вот эта неверность, которая от неверия происходит. А у мусульман как? Если помазанник Божий, значит уже белый царь. Святой, свыше власть, от Бога власть. Они это признают, они это понимают, поэтому они не предали царя. А наши генералы, которые ходили со свечками в церковь и ели яйца, крашеные на Пасху, оказались пустышками, подлыми, предателями Отечества. Вот и все. И от этого кровь пролилась, и страшные последствия. Поэтому нам нужно понимать тоже вот эти вещи и находить пути взаимодействия и какого-то каких-то контактов. Я, например, в этом убежден. Поэтому если третий год пройдет, и они не ответят, я пойду опять к этому имаму или к какому-то его преемнику, принесу опять ему фильм про Каукаб и скажу ему те же самые слова до тех пор, пока он не ответит нам положительно. Вот так надо добиваться.
Вот хорошо, вы не отрицаете. Вот желание, дух, желание работать, это, вы знаете, а деньги, помните притчу о лепте вдовы и богатого? Вот наш фонд не богатый, но мы что-то же успели сделать, что-то мы сделали, да, что-то мы хотим сделать. У нас очень много планов, нянечка, мы когда-нибудь вам расскажем о них, может быть, даже сегодня, если успеем.
А сейчас благословите принять звонок. Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде всего хочу поздравить вас с наступившим Новым годом. Я искренне надеюсь, что этот год будет для нас, для всех последним, потому что люди жестокие и вонючие.
Господи.
Да, но это очень строго как-то сказано. Люди разные, поэтому мы будем надеяться, что новолетие благости Божьей, оно для всех принесет пользу. Как-то у меня есть надежда, что несмотря на то, что зло действительно сгущается, но и наше осознание того, что нужно бороться с ним, бороться прежде всего в своем собственном сердце, и уже от этого и дальше вести свою борьбу, она только укрепляется. Поэтому мне кажется, что наш народ постепенно приходит к осознанию православия уже более духовному. Хотя это я делаю, может быть, обобщение недопустимое, потому что говорить трудно о всех. И всюду все по-разному. Мы видим, как все-таки все сложно происходит, как сейчас активно средства массовой информации ополчились на веру. Вот сегодня я слышал по радио очень неприятные, значит, программы, в которой говорили, что вот есть крестный ход, а есть крестный лед, что вот летают теперь на самолетах, и высмеивалось то, что...
Что плохого в этом?
Вспомним, что, да, во время
войны,
Великой Отечественной войны, действительно, обносили иконы города, и это спасало их. Поэтому это омерзительные люди, говорят. Просто омерзительные люди. То же самое, вот недавно на НТВ была программа, в которой говорилось, что Россия без русских. То есть, ну, на деньги русских налогоплательщиков. Вот так хотят жить деятели НТВ и других, может быть, каких-то средств информации, которые просто агрессивно ненавидят русский народ. Народ, благодаря которому они едят, пьют, ездят по заграницам и имеют все возможности реализовать свои таланты. Но они вместо того, чтобы это делать во благо государства, образующей нации, они ее всячески пинают, ненавидят. И это, конечно, не может вызывать никаких положительных эмоций. Я считаю, что если вот так каждую страну рассмотреть, сколько у нее заимствований у других каких-то стран, у других культур, то окажется, что все страны так или иначе взаимосвязаны. Может быть, только Дальний Восток, отделенный Тяньшанем и другими горными хребтами, Гималаями, оказался несколько в стороне от европейской цивилизации. Но все остальные страны так или иначе взаимосвязаны. Возьмите Соединенные Штаты Америки. Что там не заимствовано из других стран? Да все. Абсолютно все. Поэтому, когда начинают говорить о России с таким пренебрежением и о русской культуре, то, во-первых, это выдает страшное невежество, а во-вторых, к сожалению, такую злую сущность людей, которые неблагодарны, как свиньи, и живут как свиньи, и, в общем-то, и действуют как свиньи. Понимаете, это действительно свинство. Поэтому я вот всех радиослушателей хочу призвать быть очень осторожными при просмотре телевизионных программ, особенно которые связаны с национальным вопросом, поскольку, как правило, проводимая в средствах информации политика, она абсолютно не отражает как раз тот православный взгляд, который уважает все народы, но и более всего всегда обращает свой взгляд на проблемы русского народа, который, к сожалению, вообще никогда никем практически не поднимается. Тут уже даже возмущенные отклики в интернете я прочитал на эту программу, которую такой Лобков, Павел Лобков, это просто неприлично звучит, может быть, даже и фамилия не очень приятная, вот, но и его слова просто были возмутительны. Просто возмутительно. Я считаю, что по-хорошему в другой стране бы он, конечно, уже давно был под судом. Но у нас почему-то, если скажет что-то о каком-нибудь малом народе, может, и попадет под суд. А если он русских поносил, то вроде как и молодец, так и надо, надо продолжать. Я очень возмущен этим, безусловно, потому что я считаю, что уж если Россия без русских, то это не Россия.
Это верно. А,
мы абсолютно согласны с вами. Да. Русских, да.
А потом почему не могут понять, что будет хорошо русским, будет хорошо всем? Это вся история наша подтверждает.
Совершенно верно. Но как раз те, кто вот такую позицию занимает, они явно не хотят, чтобы было хорошо всем. Поэтому эти люди против всех. Не только против русских, против всех. Но я это хочу, и почему я отвлекся на это, потому что как раз та толерантность и... Именно толерантность, вы знаете, тоже слово такое затасканное.
Да, но...
Оно не очень правильное.
Это отражает наш...
Терпимость, веротерпимость.
Дружелюбие,
да.
Совместное проживание.
Вот, это как-то более правильно и по-русски, кстати, звучит. Вообще надо убирать лишние слова из своего лексикона.
Чужие слова.
Чужие, совершенно. Но вот именно веротерпимость и... Вы знаете, отношение как раз к русским в Сирии просто исключительно благоговейное. Исключительно...
Но так же и в Черногории, батюшка, ведь тоже...
Совершенно верно, да, безусловно.
Потому что мы никому не делали зла.
Потому что не просто не делали даже зла, а просто делали очень много добра. То, что не делают тоже многие зла. Вот, например, Швейцария, она никому зла не делает, но от нее... Пользы никакой никому, кроме тех толстосумов, которые там хранят свои миллионы.
Хладнокровные.
А Россия, она жертвенное добро делала. И несла именно жертвенное. Вы знаете,
жертвенное служение.
Вот ты был в Святой Земле тоже недавно в Иерусалиме, и там еще, ну, был в русской миссии, конечно же, был на святынях, на всех посещал их. Но какой огромный вклад был... внесен
русскими
людьми. Архимандрит Антонин Капустин, семья Хитрово и многие другие. Это же просто подвижники, которые буквально пол Иерусалима сделали русским тоже. Они принесли туда это для не только для себя, там, для ни в коем случае, они о себе вообще в данном случае не думали. Они строили школы.
Господа, да?
Да, они строили школы, больницы, богадельные какие-то, храмы, и все это отдавалось просто так. И то же самое в Сирии. Потому что вот сейчас замечательный человек такой, Сергей Владимирович Степашин, возглавляет императорское палестинское общество. Я очень искренне уважаю этого человека. И могу сказать, что очень много они сейчас делают в Святой Земле, так же, как и фонд святого апостола Андрея Первозванного во главе с Якуниным Владимиром Ивановичем. Это вот такие по духу очень похожие люди. Очень
вот близкие, их надо позвать, слушайте.
И они от всей души стараются каким-то образом интуитивно продолжить эту работу. И поэтому ваши молитвы, наших радиослушателей, тоже будут помогать тому, чтобы был мир в Святой Земле.
Батюшка,
и...
как быстро проходит с вами эфир. Остаются 2 минуточки. Нам нужно еще помолиться обязательно о жертвователях храма Александра Невского в городе Балашихе и прихожанах и клире храма Святой Троицы в поселке Удельное. Это Раменский район и в городе Жуковском тоже. И вот несколько у нас, пожалуйста, помолитесь.
Вот за упокой Александра.
Царство Небесное.
И о здравии Елены, Веры, Марии, Екатерины. Но также просим молиться за Валентину Алексеевну Ланцеву, здесь присутствующую,
да, чтобы фонд
директора фонда, за Раву Божию Нину, которая ведет нынешнюю программу.
И еще одну минуточку, только одну секундочку. Позвольте мне, Нина Васильевна, поздравить вас с вашим праздником личным, с днем рождения.
Ой,
потому
да,
что
да,
вас 31 декабря был праздник.
Никто не вспоминает.
Нет, это был праздник
Святого Семена
Верхотурского.
Да,
а вы
да,
оттуда, из Верхотурска? Мы вас поздравляем.
Спасибо, Господи. Мы не ответили на множество СМС, мы их прочитаем, ответим по телефону. И простите, если не все звонки взяли. Отец Леонид, благословите нас всех в преддверии праздника. И уже пора прощаться.
Проси, Господи, всех.
Господи, с наступающим,
с наступающим праздником Рождеством
праздником.
Христовым. Да. И мне очень приятно, что радиослушатели с интересом воспринимают эти наши программы.
Да, было что, очень много звонков, и смотрите, сколько СМС.
Спасибо всем. Но о планах, наверное, в следующий
раз. В следующий раз придется еще раз прийти. Дорогие братья и сестры, 26 января в Славянском центре вечер русской духовности и культуры, посвященный святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии. И будет выступать общество русско-грузинской дружбы «Дзалиса». Приходите обязательно в половине седьмого в Славянский центр, Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая, Третьяковская. Не забывайте радио.